Вы замечали, что всем человеческим отношениям свойственны взлеты и падения. Иногда близкие нас радуют, а иногда с ними трудно. Временами наши отношения с друзьями прочны и надежны, а иногда наоборот. В предыдущих уроках мы видели, как ветхозаветные пророки представляли Бога в завете с его народом. Но чтобы понимать служение пророков, нужно понять, что они сознавали природу изменяющихся отношений Израиля с Богом. Мы озаглавили этот урок «Развитие отношений в завете» и рассмотрим в нем три вопроса. Во-первых, идеальные отношения в завете. Во-вторых, наказание в завете. В чем заключалось служение пророков, когда народ подвергался наказанию? В-третьих, мы обратимся к теме благословений завета. Что пророки говорили народу о благословениях, обещанных Богом в завете? Понимая развитие заветных отношений, мы сможем понять пророчества Ветхого Завета, их место и применение в жизни современного мира и церкви. Какие же принципы лежат в основе заветных отношений народа с Яхве? Вам приходилось бывать на свадьбе? Значит, вы слышали, какие прекрасные обещания дают друг другу жених и невеста. Любить и беречь, в здоровье и в болезни, в богатстве и в бедности. Странным покажется, если влюбленные не будут стремиться к идеалу в брачных обетах. Представляете себе жениха, который говорит невесте: «Я беру тебя в жены, однако мне трудно будет оставаться твоим мужем, если ты заболеешь». Можно ли представить, чтобы невеста сказала любимому: «Я беру тебя в мужья, но уж ты постарайся, чтобы мы не обеднели». Услышав нечто подобное, мы подумали бы, что молодожены не любят друг друга, или с ними явно что-то не так. Мы верим, что влюбленные должны стремиться к идеальным отношениям. Их союз еще ничто не омрачает. Все идет так, как положено. Мы надеемся, что жених и невеста сохранят в своем сердце слова, произнесенные в этот момент идеального согласия. Пророки Ветхого Завета знали, что и отношениям между Богом и его народом присуще нечто подобное. Они понимали, что есть идеал отношений в Завете. Чтобы понять, каков этот идеал, нужно ответить на два вопроса. Во-первых, основные аспекты идеальных отношений в Завете. И во-вторых, пророческое служение в Завете. Иными словами, как пророки использовали эти аспекты в своем служении. В предыдущих уроках мы говорили, что Библия рисует заветы Яхве с Израилем в терминах древних ближневосточных сюзерено-вассальных договоров. Во времена Ветхого Завета могущественные императоры заключали соглашения или заветы с более слабыми народами. И Библия говорит, что подобный завет Бог установил с народом Израиля. Вступая в союз с зависимым народом, император вначале провозглашал определенные идеалы, формировавшие основную структуру этого политического союза. В таких договорах всегда присутствовали по меньшей мере два элемента. Во-первых, они провозглашали благоволение императора к своим вассалам, и за его именем следовал длинный список оказанных народу милостей. Благость и милость императора служили основой каждого договора. И в библейском идеале завета тема милости играет главную роль. Божья милость к его народу составляет самую суть каждого божественного завета. Нельзя забывать и о втором элементе идеальных отношений в завете – о человеческой ответственности. Все сюзерено-вассальные договоры древности требовали от подданных императора верности своему сюзерену. И во всех библейских заветах также подчеркивается необходимость хранить верность Богу. Однако нужно помнить, что верность всегда была лишь откликом людей, откликом на Божью благость и милость, которую они получали даром. Заветы с ними Бог устанавливал по своей благодати. Но всегда идеальные отношения завета подразумевают обязанность человека жить праведно пред лицем Божьим. Давайте подумаем, как же эти элементы идеала воплощаются в каждом из ветхозаветных заветов. Как нам известно, пророки понимали, что Бог заключил 5 заветов. Через Адама и Ноя Он установил заветы со всеми народами земли. Затем через заветы с Авраамом, Моисеем и Давидом, а также Новый Завет, установленный после изгнания, Бог призвал Израиль к особым отношениям. Подумайте о завете с Адамом. В его времена благость Божья проявилась в том, каким Господь создал этот мир для человека. Из хаоса и тьмы Он сотворил для человечества чудесный сад. Мы читаем в книге Бытия 1.2. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Из первичного хаоса Бог сотворил для своего образа рай и поместил там Адама и Еву. Вот его милость, на основе которой он вступил в завет с нашими прародителями. Бог отдал Адаму прекрасный сад Эдемский, но сразу же указал ему на серьезные обстоятельства. Бытие 2.16.17 гласит: «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Даже в раю, в идеальных отношениях завета, Божья милость сочеталась с человеческой ответственностью. Это верно и в отношении завета с Ноем. С одной стороны, Бог по своей благодати избавил Ноя и его семью от всемирного потопа, как говорит книга Бытия, глава 6, стихи 7-8. «И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков. Ной же обрел благодать пред очами Господа». Основанием завета с Ноем стала незаслуженная им Божья милость. Но и в этом завете божественная благость соединяется с ответственностью человека. Когда после потопа Ной вышел из ковчега, Бог назвал ему определенные условия жизни в завете. Господь напомнил патриарху о главных обязательствах человека. Бытие 9.7. «Вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле». Итак, в завете с Ноем ясно прослеживаются и Божья милость, и ответственность человека. А теперь давайте ненадолго обратимся к особым заветам, которые Бог заключил с народом израильским. Вы помните, что первый завет с Израилем установлен через патриарха Авраама. В этом завете Бог явил свою благодать, избрав одну семью, чтобы через нее благословить все народы земли. Бог проявил к Аврааму великую милость, когда сказал ему, Бытие 12, стихи 2-3, «Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». И вновь главным аспектом идеальной модели завета становится Божья благодать. Тем не менее, человеческая ответственность – неотъемлемый элемент завета с Авраамом. Бог неоднократно напоминал патриарху его обязанности. В 17 главе Бытия, 1 и 2 стихи мы читаем: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен. Я поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя». Человеческая ответственность – насущная черта завета с Авраамом. Относительно завета с Моисеем, сегодняшние христиане нередко заблуждаются. Они считают, что суть этого завета – дела. Но это не так. В историческом прологе к десяти заповедям, исход 20 глава стих 2, как и в древних ближневосточных соглашениях, говорится о милости. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Бог ожидает послушания, но послушание основано на том, что Господь милостиво избавил свой народ из египетского рабства. Конечно, в завете с Моисеем аспект человеческой ответственности также присутствует. Послушайте, как говорит Господь. «Итак, если вы будете слушать гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов». И в идеальной структуре Моисеева завета Божья благодать согласуется с ответственностью человека. Средоточием царского завета Давида также является Божья благость. В 4 книге Царств, глава 7, стих 8, Бог обращается к Давиду с такими словами: «Я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля». По своей милости, а не по заслугам царя, Бог установил, что дом Давида, его род, будет вечно править народом Божьим. Бог по своей милости удостоил его этого служения. В то же время Бог сочетает благодать с требованием верности. Псалом 88, стихи 31-33 гласит: «Если сыновья его оставят закон мой и не будут ходить по заповедям моим, посещу жезлом беззакония их и ударами неправду их». Бог ожидает от сыновей Давида преданности в благодарность за проявленную к ним милость. И в Новом Завете, который, как возвещали пророки, будет заключен через Мессию, также представлены оба элемента идеальной структуры Завета. Апостол Павел четко сформулировал это в послании к Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». В основе Завета со Христом лежит благодать. Но вот что говорит стих 10. «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Новозаветный идеал также включает человеческую обязанность творить добро. На этом этапе мы обратимся ко второй теме. Как пророки руководствовались идеальной структурой Завета? С одной стороны, пророки постоянно напоминали народу Божьему о милости, которую Яхве явил им. В то же время они немало внимания уделяли и человеческой ответственности в Завете. Бог возложил на них обязанность призывать народ к преданному служению Богу. Пророки знали, и об этом нам нужно помнить, что среди народа в видимой общине Израиля были и верующие, и неверующие. Поэтому человеческая ответственность в Завете служила пробным камнем. В том, как люди откликались на условия Завета, проявлялась истинная сущность их сердец. С одной стороны, отвергая свои заветные обязанности, неверующие члены заветной общины показывали, что в действительности они спасительной веры не имеют. Они отказывались доверять свое спасение Яхве, отказывались хранить ему верность. И этих нарушителей завета ожидала Божья кара. С другой стороны, пробный камень человеческой ответственности выявлял истинных причастников невидимой заветной общины. Этим людям даровано вечное спасение. Они на деле проявили свою преданность и спасительную веру в Яхве и обладают вечной жизнью. Но и к ним обращались призывы пророков подтвердить свою веру. Послушайте, что сказано в Откровении 2:7. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Тема послушания Богу, как свидетельство истинной спасительной веры, красной нитью проходит через книги пророков. Нельзя обвинять их в законничестве лишь потому, что они подчеркивали ответственность человека в Завете. Пророки понимали, что за каждым проявлением верности и послушания стоит Божья благодать. Это согласуется с библейским учением о том, что люди сохраняют верность Богу лишь когда в них действует Святой Дух. Но вместе с тем Писание постоянно напоминает нам о нашей обязанности быть послушными Господу. И пророки без колебаний призывали народ Божий к послушанию и верности, поскольку знали, что в основе всякого верного поступка лежит благодать Бога. Мы с вами рассмотрели две стороны идеальных отношений Завета в их развитии. А теперь обратимся к нашей второй теме – наказание в Завете. Как развивались заветные отношения, когда народ Божий оставлял служение Господу? В мире существует много различных форм правления, но в одном они похожи. Каждое правительство знает, что граждане нарушают законы, поэтому государство устанавливает систему наказаний. Так и в Божьем Завете с Израилем. Бог знал, что его народ грешный. Он знал, что они станут бунтовать против него, и поэтому установил систему наказаний. Пророки в этой системе играли весьма значительную роль. Они были посланниками Завета. Они предостерегали народ против нарушений и напоминали об ожидающем нарушителей наказаний. Чтобы понять, как пророки служили вестниками Божьей кары, мы обратимся к двум аспектам заветного наказания. Во-первых, рассмотрим, какие виды наказания они возвещали, а во-вторых, сам процесс наказания. Итак, какие же наказания ожидали тех, кто нарушал завет с Яхве? Очень важно понять, что ветхозаветные пророки не выдумывали их сами. Напротив, они читали Писание, изучали списки и виды наказаний, которые грозили Божьему народу в случае отступничества. Язык и стиль пророчеств свидетельствуют, что они непосредственно полагались на Пятикнижие Моисеева. Эти книги служили пророкам руководством, когда они стремились понять, какое наказание постигнет народ. Второзаконие 4 глава 25-28, 28 глава стихи 15-68, Второзаконие 29 стихи 16-29, Второзаконие 32 глава с 15 по 43 стихи и Левит глава 26. Стихи 14-39. Сложно обобщить весь материал этих пяти отрывков, но можно с уверенностью сказать, что Моисей писал их, чтобы объяснить народу две основные категории заветного наказания. Первая категория наказаний, которым Бог подвергает народ за вопиющее отступничество, это кары природные. Он предупреждал народ, что перестанет поддерживать порядок в природе, и она будет враждебна человеку. Вы помните, что Господь привел израильтян в землю, текущую молоком и медом? Стабильность природы в земле обетованной была для них огромным благословением. Но пророки предостерегали, что за отступничество Бог лишит народ свой этого благословения. Какие же природные бедствия ожидали сообщества Завета? В книгах Второзакония, главы 4, 28, 29 и 32, а также Левит, глава 26, перечислены по меньшей мере 6 видов подобных наказаний. Во-первых, там сказано, что Бог пошлет на земли Израиля засуху и нашествие саранчи. Людей постигнут ужасные страдания. Придет голод, у тех, кто взбунтовался против Бога, не станет пищи. Болезни, лихорадка, чума и нарывы будут мучить их. Дикие животные станут угрозой человеку. Численность населения уменьшится. Среди людей и животных станут обычными бесплодие и преждевременная смерть. Пророки снова и снова упоминали об этих заветных карах. Они предостерегали, что за грехи народа Бог пошлет на землю обетованную природные бедствия. Послушайте слова пророка Аггея, глава 1, стихи 9-11. «За мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите каждый к своему дому, посему-то небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений. И я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей и на все, что производит земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд». Пророки также возвещали отступникам кару через поражение в войне. Военные действия всегда влекут за собой голод, ужасы и болезни. Но Бог также говорит о том, что пошлет на свой народ захватчиков за нарушение завета. В книгах Моисея несколько военных тем. Во Второзаконии, главы 4, 28, 29, 32 и в Левите 26 мы находим по меньшей мере 5 видов наказания через войну. Во-первых, поражение. Народ Божий не в силах будет противостоять нападению врагов. Во-вторых, осада городов. Неприятель окружит их, и жители будут страдать от голода и жажды. Землю захватят угнетатели. Враги овладеют землей народа Божьего и будут властвовать над ними. Еще одно заветное наказание – это смерть и разрушение. Многие погибнут от рук врагов. И, наконец, наихудшее из проклятий. Народ Божий попадет в плен, в изгнание, будет рассеян по чужим землям и гоним. Вновь и вновь пророки предвещали Божьему народу поражение от врагов и предостерегали о грядущем изгнании. Например, глава 1, стих 16 книги пророка Михея гласит: «Сними с себя волосы, остригись, скорбя о нежно любимых сынах твоих, расшири за них лысину, как у линяющего орла, ибо они переселены будут от тебя». Подобные вести о суде и военных поражениях присутствуют в книгах всех ветхозаветных пророков. Итак, мы видим, что пророки Ветхого Завета возвещали о двух категориях заветных наказаний – природных бедствиях и поражении в войне. А теперь давайте рассмотрим сам процесс Божьего наказания. Каким его представляли пророки? О том, как происходит Божье наказание, они знали из книги Левит, 26 глава, стихи 14-39. В этом отрывке Моисей пишет, что наказание Божье охватывает большие временные промежутки и следует определенному образцу. В этой главе мы находим по меньшей мере три принципа, согласно которым Бог осуществляет наказание. Это Божье долготерпение, нарастающая суровость наказания и высшая мера наказания. Давайте сначала поговорим о Божьем долготерпении. Из 26 главы книги Левит, стихи 14-39, ясно, что Бог проявляет к своему народу великое терпение. Он сознает, что они взбунтуются и в своем упрямстве не захотят раскаиваться. Моисей не раз подчеркивает Божье долготерпение в этом отрывке. Сам отрывок делится на 5 частей. Стихи 14-17, 18-20, 21-22, 23-26 и 27-39. Каждая из них начинается словами: «Если же не послушаетесь», и далее говорится, как Бог покарает их за непослушание. Повторяя эти слова, Бог показывает, что в своем долготерпении дает народу немало возможностей покаяться. Одно из наиболее конкретных описаний Божьего терпения мы находим в ветхозаветном пророчестве Иаиля. Призывая народ к покаянию, пророк объясняет, почему им следует покаяться. Иаиль 2:13. «И обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Пророки твердо верили, что наказание завета приходит на мятежников, но они также верили в долготерпение и милость Бога к своему народу. Основываясь на 26 главе из книги Левит, можно сказать, что первый принцип заветного наказания – Божье долготерпение к отступникам. Второй принцип – нарастающая суровость к тем, кто отказывается покаяться. В стихах 18, 21, 24 и 28 Бог предостерегает народ не упорствовать в отступничестве, иначе наказание увеличится всемеро. Из этого можно заключить, что заветное наказание имеет меру суровости. Иногда пророки говорили об относительно легком наказании, а позднее предостерегали, что грядет кара более суровая. Например, в книге Исаии, глава 38, стих 1, читаем: «Сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь и не выздоровеешь». Сам Езекия, конечно, подумал, что это великое заветное наказание, но в глазах народа большой беды в этом не было. От Божьего суда пострадает один человек. С другой стороны, когда Езекия отказался подчиниться Яхве, даже после чудесного избавления от руки ассирийцев, пророк возвестил ему о более суровой каре. У пророка Исаии, глава 39, стих 6, мы читаем: «Вот придут дни, и все, что есть в доме твоем, будет унесено в Вавилон. Ничего не останется. Вавилоняне захватят Иудею. Это наказание гораздо более тяжкое, чем болезнь одного царя. Это угроза для всей нации». Предсказания многих пророков следовали этой модели. Мера наказания постепенно возрастала. Итак, Бог проявляет долготерпение в заветном наказании. Он последовательно применяет более суровое наказание. И, наконец, третий принцип Божьего суда – изгнание с земли обетованной, как высшая мера наказания. Последний раздел главы 26, стихи 27-39, предостерегает народ, что на них придет худшее наказание – полное разорение земли и переселение народа. Вот как об этом говорит Моисей, Левит 26, стих 33. «А вас рассею между народами, и обнажу след вас меч, и будет земля ваша пуста, и города ваши разрушены. Ветхозаветные верующие не могли себе представить ничего хуже. Бог привел Израиль в землю, текущую молоком и медом, в землю обетованную. А теперь пророки предостерегали, что им придется уйти со своей земли. Ко времени служения большинства библейских пророков народ уже не раз слышал предупреждение, что Бог изгонит их с земли. И пророки продолжали возвещать им об этом. В книге Амоса 5:26-27 мы читаем: «Вы носили скинию Молохову и звезду Бога вашего Римфана, изображение, которое вы сделали для себя. Зато я переселю вас за Дамаск». И хотя народ израильский знал сказанное в книге Левит 26 и в других отрывках, они с трудом могли поверить в это. Считалось, что Бог не сможет полностью изгнать свой народ, что хотя бы Иерусалим останется неприкосновенным. Люди забыли, что их завет с Яхве подразумевает и ответственность человека. Именно поэтому в последний спокойный для Иерусалима год Иеремии выпало возвестить народу о приближающемся разорении города и храма. В книге Иеремии, глава 7, стихи 13-15, читаем: «И ныне, так как вы делаете все эти дела, говорит Господь, и я говорил вам с раннего утра, а вы не слушали, и звал вас, а вы не отвечали, то я также поступлю с домом сим, над которым наречено имя мое, на который вы надеетесь, и с местом, которое я дал вам и отцам вашим, как поступил с Силомом, и отвергну вас от лица моего, как отверг всех братьев ваших, все семя Ефремова». Бог милостив и благ, и долготерпелив к своему народу. Он не скоро гневается. Однако, если народ не раскаивается, он действительно карает их. Но и в суде своем он терпелив и милостив. Мы рассмотрели с вами развитие заветных отношений, идеальные отношения в завете и наказание в завете. А теперь обратимся к третьему элементу в заветных отношениях – благословениям завета. Как же Бог изливает благословение на свой народ? Есть ли у вас друг, который остается вам верен, несмотря ни на что? Может быть, вы переехали и не отвечали на письма, а они все продолжают приходить? Или неожиданно в телефонной трубке вновь раздается голос вашего старого друга? Замечательно, когда есть такие друзья. Вот так к Израилю и относился Яхве. Пророки знали, что Господь сурово покарает свой заветный народ, но они всегда напоминали о том, что Он никогда не оставит их. Мы рассмотрим этот аспект заветных отношений и выделим в нем два элемента, как и в аспекте заветного наказания. Во-первых, мы рассмотрим виды заветных благословений, а затем сам процесс благословения. Благословение народ Божий получает, когда стремится хранить верность Господу. Конечно, Бог знает, что они не будут абсолютно совершенны, однако Он действительно ожидает, что народ не будет противиться и станет всем сердцем искать Его. Когда народ Завета искренне стремился к Богу, Господь щедро благословлял их. Первая категория благословений – это благословение в природе. Через природу Бог может и наказать, и благословить свой народ. Моисей открыл Израилю, что за верность Бог обещает им великие милости. 4 раза эта тема звучит в книгах Второзакония, главы 4, 8, 28, 20 и Левит 26 глава. Во-первых, Моисей называет изобильные урожаи. Если народ будет верен, их сады и поля принесут щедрые плоды. Здоровье и благополучие ожидает их. Они смогут не только наслаждаться процветанием и здоровьем, но и население страны возрастет. Они расселятся по всей земле обетованной. Весть о благословениях в природе не должна нас удивлять. Когда Бог сотворил человека, Он поместил его в раю, в саду Эдемском. Но за грех человечество было изгнано из сада. Когда Божий народ хранит верность завету, Бог обещает их благословить. И благословения в природе позволяют человеку вкусить благо, которое Бог предназначил нам от начала. Ветхозаветные пророки немало рассказывали о благословении плодородия. Послушайте, что говорит Иаиль во 2 главе, стихи 22-23. «Не бойтесь, животные, ибо пастбища пустыни произрастят траву, дерево принесет плод свой, смоковница и виноградная лоза окажут свою силу. И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо даст вам дождь в меру». И пророк Захария, глава 8, стих 12, предвещает народу благословение, если они будут послушны Богу. «Ибо посев будет в мире, виноградная лоза даст плод свой, и земля даст произведения свои, и небеса будут давать росу свою». Итак, первая категория заветных благословений – это плодородие и изобилие в природе. Но в пророческих текстах неоднократно упоминается и второй вид благословений – это победа в войне. Как под судом Божьим народ будет страдать от поражения, так под благословением их ожидает победа и мир. Эта тема появляется во Второзаконии, главы 4, 28-30 и Левит 26. Моисей обещает народу, что вначале они победят своих врагов, но затем их ожидает еще большее благо. Наступит мир, народы перестанут воевать, и не будет более разрушений. И, конечно, все пленные вернутся в землю обетованную. Ветхозаветные пророки часто говорили о таком благословении. Послушайте, как Амос предрекает Израилю грядущие военные успехи, глава 9, стихи 11-12. «В тот день я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в дни древние, чтобы они овладели остатком Едома и всеми народами, между которыми возвестится имя мое». В мире опасности и вражды Амос обещал Божьему народу великие победы над врагами. Так и Михей, глава 4, стих 3, говорит о времени, когда победа царства Давидова приведет к настоящему миру. «И перекуют они мечи свои на орала и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Итак, в этих отрывках мы видим, что пророки учили народ, напоминая им о благословениях и милости Божьей. Они не только предупреждали людей об опасности греха и отступничества, но и говорили, что покаяние и верность ведут к великим благословениям в природе и жизни страны. Теперь, зная о благословениях, которые Бог обещал своему народу, мы рассмотрим сам процесс их обретения. Как и в процессе наказания, в благословении задействованы три основных принципа. Во-первых, люди получают благо по Божьей милости. Во-вторых, благословения приходят в разной мере. И в-третьих, существует высшее Божье благословение. Слишком часто современные христиане ошибочно считают, что во времена Ветхого Завета верующие зарабатывали спасение или праведность перед Богом. Ничто не может быть дальше от истины. Пророки не предлагали народу спасение через дела. Они призывали людей раскаяться и взывать к Богу о милости. У пророка Осии, глава 14, стихи 2-3, мы читаем: «Обратись, Израиль, к Господу Богу твоему, ибо ты упал от нечестия твоего. Говорите ему: отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших». Обратите внимание, пророк не призывает читателей упорно трудиться и зарабатывать у Бога благословение. Напротив, верные израильтяне знали, что лишь Божья милость дарует им благо. Основой заветных благословений является прощение грехов, а не заслуги человека в праведной жизни. Второй принцип, действующий в процессе заветных благословений, это мера или степень благословения. Как и в наказании, Бог благословляет в большей или меньшей мере. На нижней границе этой шкалы благословений ветхозаветные пророки помещали относительно небольшие милости от Бога. Например, пророк Исаия обещал Езекии жизнь в противовес прежнему слову о болезни и смерти. В книге Исаии, глава 38, стих 5 сказано: «Пойди и скажи Езекии, так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего. Я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и вот я прибавлю к дням твоим 15 лет». Немало предсказаний посвящено таким личным или индивидуальным благословениям. Но пророки нередко обращались и к общенациональным благословениям, которые Бог дарует своему народу. Например, в 701 году, когда ассирийцы напали на Иудею и подошли к воротам Иерусалима, пророк Исаия, глава 37, стихи 34-35, недвусмысленно объявил, что Бог избавит свой народ от поражения. «По той же дороге, по которой пришел, возвратится, а в город сей не войдет, говорит Господь. Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего». Это было великим благословением для народа Божьего, поскольку сама жизнь их была в опасности, а Бог обещал им победу в войне. Читая ветхозаветных пророков, нам нужно внимательно отмечать и малые, и большие благословения, обещанные заветному народу. Итак, благословения приходят по благодати и в разной мере. Третий принцип в этом процессе – высшее благословение или восстановление народа. Ветхозаветные пророки верили, что во время любого наказания Бог сохранит верный остаток. Этот остаток может быть велик или мал, в зависимости от поведения народа. Но пророки всегда возвещали о том, что Бог бережет своих верных и созидает свое царство, опираясь на них. Вот какими словами, например, пророк Иеремия успокаивал народ, обещая, что Иерусалим не постигнет полное уничтожение. Иеремия 5:18. «Но и в те дни, — говорит Господь, — не истреблю вас до конца». Это важно, поскольку именно через этот верный остаток Бог обещал наибольшее благословение. Мы знаем из главы 26 книги Левит, что высшая мера заветного наказания – это изгнание с земли обетованной. Однако Левит, глава 26, стихи 40-45 и Второзаконие, глава 4, стих 30, говорят, что Бог поклялся сохранить свой народ, привести их в обетованную землю и щедро благословить. Вот как сказал об этом Моисей во Второзаконии 30, стихи 4-5. «Хотя бы ты был рассеян до края неба, и оттуда соберет тебя Господь Бог твой, и оттуда возьмет тебя и приведет тебя Господь Бог твой в землю, которую владели отцы твои, и получишь ее во владение, и облагодетельствует тебя, и размножит тебя более отцов твоих». Тема восстановления звучит у всех пророков. Например, Иеремия учил народ, что после изгнания Бог дарует своим верным величайшее благословение в природе. Вот слова Господа, записанные пророком. Иеремия, глава 23, стих 3. «И соберу остаток стада моего из всех стран, куда я изгнал их, и возвращу их во дворы их, и будут плодиться и размножаться». Верный остаток получит также и великие благословения в военных действиях. Пророк Иаиль обещал им победу и вечный мир после возвращения из плена. У Иаиля в главе 3, стих 9 мы читаем: «Провозгласите об этом между народами, приготовьтесь к войне, возбудите храбрых, пусть выступят, поднимутся все ратоборцы». Но далее стих 17 возвещает о победе Израиля. «Тогда узнаете, что я Господь Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе моей, и будет Иерусалим святынею, и не будут уже иноплеменники проходить через него». Иаиль говорил о великой победе, которая даст Израилю вечный мир и безопасность. Все ветхозаветные пророки ожидали в грядущем восстановления верного остатка народа Божьего. Бог обещал исполнить свое слово, и, несмотря на изгнание, верный остаток получит величайшее из благословений. В этом уроке мы исследовали развитие отношений в Завете. Мы рассмотрели три главных вопроса. Во-первых, Божья милость и обязанности человека в Завете. Во-вторых, предупреждение о суде и мера наказания от личного осуждения до всенародного изгнания. И в-третьих, мы видели, что Бог дает своему народу благословения, начиная от небольших благ и заканчивая великим восстановлением после изгнания. Эти темы, их динамика служили пророкам Ветхого Завета руководством. Также и мы должны руководствоваться ими в изучении ветхозаветных пророков.